Тому, как я тащил на своем горбу тяжеленного Митяя, можно было посвятить целую главу. Два раза он у меня падал, один раз головой и серьезно. Три раза мы рухнули вместе, потому что тащить этого бегемота и не оторваться нереально по-любому. В синях он у меня просто соскользнул с плеч и на автомате пополз к своей лавке, где на тот момент, как вы помните, спал Кнут Гамсунович. Митя был фиолетово, но я успел вовремя развернуть его в противоположном направлении. Митя дважды попытался пробить головой стену, потом влезть на нее же спать, потом плюнул и засопел на соломе в углу. Уф, ну теперь и я мог дотопать наверх до своей старой кровати. Уснул, едва коснувшись головой подушки. Просто как будто бы провалился не только в подземный мир, но еще и на пару уровней ниже. Довольно глубоко, короче, снов практически не было. Только уже под утро, буквально за полчаса до рассвета, я увидел мою Алену. Она была очень грустная и почему-то сидела в нашей московской шоколаднице. Перед ней стоял остывший капучино с опавшей пенкой. Я подошел к ней, попытался обнять, заговорить, но она все отстранялась от меня, все смотрела на дверь, словно кого-то ждала, а я ей был абсолютно неинтересен. Все становилось сложнее, запутанней, я окончательно перестал понимать, что к чему, когда в двери вошел сам Леонардо Ди Каприо. Бритый наголо, как баклажан, в спортивном костюме с лампасами, и моя жена вдруг бросила на него самый любящий взгляд. И я протянул руку, чтобы встать между ними, и в этот момент меня разбудил петух.
«Кукареку!»
На совершенно истеричной ноте проорал за окном пернатый ангел-хранитель. Я подскочил на кровати и, может быть, в первый раз в жизни был ему благодарен и хотел придушить. Петух надрывался изо всех сил, насколько ему позволяло луженое горло и его личные понятия о социальной справедливости. Ну, в том смысле, что если петуху взбрело в голову орать в 4 утра, то ничего на свете этого не изменит. Ну, кроме кастрюли, наверное. «Бабуль!» Я спустился вниз, умытый и одетый к завтраку.
«Иду, иду, Никитушка! Уже вот и кашка крупы гречневой поспела, оладьи с медом ждут, а самовар пыхтит, как медведь в берлоге, а с чаем напоить хочет».
«А остальные где?» — поинтересовался я, садясь за стол.
«Посла немецкого еще до рассвета домой отправила. Нечего ему у нас тут торчать. Мало ли чем ему бояре грозить станут. Вдруг да у человека хорошего вся карьера коту под хвост пойдет».
«А Митька?»
«В синях кашу уплетает», — фыркнул Ига. «Он ж деревенский, до первых петухов вставать приучен. Как бы поздно не лег».
«Тоже верно. За общий стол нашего увольня бабка пускает редко. Субординация, в ее понимании, вещь серьезная. Раз уж царь со своими конюхами за одной скатертью не обедает, так и сыскной воевода до одних щей с младшим сотрудником опускаться не должен. По-моему, Митя у нас уже 100 лет как член семьи. Без него никогда ничего не происходит. Может, хватит его прессовать?»
«Да тю на тебя, Никитушка, непонятно, что бормочешь. Ян-то все для его же блага. Ты вон не тяни, за ложку берись. Дорога-то у нас впереди дальняя».
У меня разом пропал аппетит. Отправляемся на Стеклянную гору.
«И вот в кого ты такой догадливый, соколь, прямо ума не приложу. Я еще тебе и сказать ничего не успела, а ты уж сам все знаешь», —
всплеснул руками глава нашего экспертного отдела. У меня появилось легкое подозрение, что она надо мной издевается, но глаза бабьи были такими искренними. Я придвинул к себе тарелку и не стал спорить. Бабка, подперев голову руками, присела напротив. Свойственной многим женщинам малопонятной страстью смотреть, как мужчина ест, она не страдала. Значит, просто хочет поговорить.
«Ешь, ешь, Никитушка, не отвлекайся, я сама тебе все расскажу. Путь дорогу дальнюю нас избушка повезет».
«Угу», — мысленно отметил я. «Логично. В ступе ты мы все трое не поместимся. Перегруз».
«К тому же еще нам с тобой по пути царя-батюшку захватить надо. Да в случае исход благоприятственного еще и 3 девиц здоровых. Однако же ступу с собой возьмем. Она для разведки с воздуха вещь незаменимая.
Тоже разумно. К примеру, надоест мне в избушке бегущей трястись. Так всегда можно просто плавно полетать на бабкиной ступе. Управлять я умею, да и на свежем воздухе быть полезно. Осень уже. Последние теплые деньки захватить надо.
За домом Васенька да Назимка присмотрят. А в городе нам сейчас ловить нечего. Придется на выезде всей опергруппой преступное дело распутывать.
Согласен, наконец смог вставить слово я, отодвигая пустую миску. Вы выяснили, как нам победить Змея Горыныча?
Нахожусь в процессе.
Неопределенно покривила губки глава экспертного отдела, булькая мне в чай 3 ложки варенья. Ясно, я только-только хотел сказать, что такой сладкий не буду, как в горницу вломился Митя.
Тревога, Никита Иванович! Тревога! В ружье!
В ружье? На автомате поправил я.
Нет, Никита Иванович, именно что в ружье от слова враг-ворог!
Обстоятельно пояснил он и продолжал опять на той же истеричной ноте.
«Враги наступают! С улицы идет войско боярское, 4 дружины, а поперед всех сам Бодров на белом коне с дьяком Груздевым!»
«Что, об на одной лошади?»
«Да тьфу на вас, Никита Иванович, что вы к словам цепляетесь? Мне ж непонятно, что отделение сей же час лютым штурмом брать будут!»
«Бабуль, собирайтесь, нам пора». Я прекратил пустую болтовню, встал из-за стола, надел фуражку и поправил ремень. Мы выйдем, разберемся.
Так там уж без драки, глядите у меня.
Так это как получится.
С надеждой развел руками Митька и уволок меня во двор. Как вы помните, единственной охраной нашего отделения была стрелецкая сотня Фомы Еремеева, на данный момент в полном составе откомандированная из Лукошкина. Поэтому, глядя с приставленной к воротам лестницы на грозно брякающие доспехами ряды боярского воинства, я понял, что наш младший сотрудник вопил не зря. При лобовой атаке мы удержим нападающих минуты на 3-4 максимум, и то благодаря крепости забора и Митиной оглобли. У меня, конечно, есть подаренная царская сабля на стене в спальне, но я об нее уже 2 раза резался, пусть и дальше себе висит. Однако и сдаться вот просто так, без малейшего сопротивления, тоже было невозможно. Кто после такого вообще милицию уважать будет? Боярские дружины остановились в 10 шагах от отделения, в полном боевом порядке, с пищалями, зажженными факелами и даже с 4 пушками в обозе. Глава думцев, гражданин Бодров, известный своей неуправляемой любовью к милиции, поднял вверх правую руку и громко крикнул.
«Отворяй ворот, сыскной воевода! Пробил час твой, пора и ответ держать!»
«Прием заявлений, гражданин, с 9:00, спокойно ответил я. «То есть через кучу времени!» «И приходите по одному, не толкайтесь, становитесь в очередь, как положено!»
«Ты что же, издеваться над нами, что ли?»
Боярин склонился к стоящему у седла дьяку.
«Шутки шутить изволит!»
— гаденько поддакнул Филимон Митрофанович.
«Я шутки не люблю!»
«Так всем же видно, что Никитка-безбожник завсегда над добрыми людьми изгаляется!»
Сокрушенно покачал бороденкой дьяк.
«Уж сколько я от него натерпелся, кто б знал!»
«Вон оно как! Ну так мы ему быстро укорот дадим, верно, молодцы?»
«Ура!» —
нестройно ответило боярское войско, на всякий случай смыкая ряды. Поверьте, им было чего опасаться. На шум и бряцанье железа со всех улиц потянулся встревоженный народ. Общеизвестно, что насколько бояре не любят милицию, настолько же простой люд не любит бояр. Банальное уравнение равенства неравных. Я понятно объясняю?
«Грех не воспользоваться»,
— весело подмигнул мне Митяй.
«Небось, ежели Лукошкинц поддержит, так мы же их за городскую стену вышибем, а ну что заживем тогда?»
«Ни царя, ни власти все можно?» — холодно осадил его я. «Митя, наша задача сохранять мир и закон в городе, а не раздувать искры революционно-братоубийственной войны. Потом не разгребемся на пепелище».
«Да мы чуток побунтуем, и все».
«Нет», — рявкнул я и, обернувшись к Бодрову, продолжил. «Граждане бояре, напоминаю вам о том, что нападение на сотрудников милиции карается уголовным сроком от 2 до 5 лет. Есть желающие на каторгу?»
«Не убоюся я пищи огненной, не убоюся гиены адской, не убоюся казни египетских, не убоюся и тебя, спит участковый!» Истерично начал петь дьяк Филимон и уже спокойно добавил. «Запугивает, знамо дело, вы уж с божьей милостью пальните поворотом из пушечки, че тянуть-то?»
Действительно, промедление было смерти подобно. Где-то далеко ударили в колокол, к отделению со всех концов бежали люди. И если простые лукошкинцы испытывали страх перед змеем Горынычем, то боярское войско особым авторитетом не пользовался. А уж если дойдет до драки, так я бы на думцев и пустую пивную банку не поставил. Не хватало одной искры. Всего одной.
«Митька беспутный, это ты опять бузатеришь!»
Из толпы выбралась дородная бабка Матрена.
«Да че столько сил на одного оболтца нагнали? Пойди я и сама его отшлепаю!»
«Пушки к бою!»
Грозно приказал Бодров, но поздно. Тетка Матрена встала перед нашими воротами, скрестив руки на груди.
«Ну, виноватая я! Ну, погорячилась, ну, наорала на парнишку! А кто б не наорал, коль он завсегда в мою капусту граблями немытыми лезет! Да только не за такую вину по нему из пушки палить! А я больше не буду!»
Тут же взял правильную ноту наш младший сотрудник. Народ поддержал его дружным ворчанием. Типа все, вопрос решен, мирное урегулирование состоялось. Но, видимо, глава думской фракции считал иначе. Его холопы быстро выкатили вперед маленькую мортиру, засыпали порох и стали брать прицел.
«Отойди в сторону, дура, не твоего бабского ума в ент дело лезть. Сейчас мы от его гнезда паучьего и мокрого места не оставим!»
Горожане замерли в шоке. Кто-то пригнулся, кто-то крестился, в руках пушкаря появилась палка с фитилем. И тут прямо к пушке беззаботным пританцовывающим шагом направился лукошкинский юродивый Гришечка. Тот еще персонаж, но на Руси к ним и цари прислушивались.
«По что злые люди тетеньку обижают? Не по-божески как-то!»
Он бесстрашно заглянул прямо в жерло пушки и рассмеялся.
«Не догонишь, не поймаешь! Меня Никитка участковый убережет! Я за него Бог молиться буду, а не за тебя, дурачка!»
«Сыц!»
Лицо боярина пошло красными пятнами, но он взял себя в руки.
«Вот тебе копеечку, купи орехов пряников!»
Гришечка ловко поймал брошенную монетку и тут же выронил ее, дуя себе на пальцы.
«Ой, больно, жжется! Плохой человек копеечку дал, ему ее черти на огне раскалили. Больно сделал Гришечке, ай, больно!»
«Да что ж мы стоим, ты, люди православные!»
Во весь голос возопила тетка Матрена.
«Юродивого обидели!»
Это была... первая недостающая искра. Народ опомнился, сдвинул брови, засучил рукава и пошел в кулаки. Вторая искра упала с фитиля и точнехонько на пороховое отверстие. Мортира рявкнула, и чугунное ядро, перелетев через наши ворота, едва не разнесло угол конюшни. После секундного замешательства спасти Боярскую думу уже не смог бы никто.
«За Гришечку! За тетку Матрену! За отделение милицейское живота не пожалеем! Навались, народ, накипело!»
Огромная толпа со всех сторон захлестнула боярские дружины, и уже кто, почему, за кого и зачем понять было невозможно. люди отводили душу от всей широты русской души, если, конечно, так можно выразиться, поскольку участвовали в этом безобразии и армяне, и немцы, и азиатские торговцы, и все, кто успел добежать. А там уж...
«Никитушка, чё вы там застряли-то? Ехать пора!»
Поймала нас бабка в тот момент, когда мы оба, не сговариваясь, полезли через ворота поучаствовать по мере сил.
«Не-не, сотруднички, вам тут нельзя! У вас другая служебная задача! Поехали, поехали, покуда все заняты!»
Мы с превеликой печалью, выражаясь высокопарным литературным слогом, покинули трибуны. Вмешиваться и разнимать кого-то нам было просто нереально. Все на нервах, всем надо выпустить пар. Вот вернем сотню Еремеева, тогда и будем разбираться. Баба-яга, одетая в теплую походную кофту поверх сарафана и невысокие женские сапожки, подгоняя клюкой, затолкала нас с Митькой в избушку, нетерпеливо царапавшую землю куриными лапами на заднем дворе. Думаю, сама идея создания этого гибрида архитектуры и животного могла бы свести с ума любого серьезного ученого. Изба была настоящей, деревянной, маленькой, однокомнатной, с печкой, столом и лавками. Сверху крыта соломой. На крыше конек изящной резьбы по липе или березе. Ноги у нее же были настоящие, куриные, крепкие, без целлюлита, покрытые мозолистой желтой кожей с чешуйками. Яйца изба не несла, но бегала со скоростью ополоумевшей хохлатки от лисы. Быстро, вертко, и хрен поймаешь.
«Все на месте», — пересчитала нас по головам баба-яга, втягивая за нами приставную лесенку. «Вроде и все. Держись крепче, Никитушка. Митенька, от окошка отойди. Не вылетишь, так закупоришь. Ну все, пошла, что ли, старая?»
Повинуясь то ли ее словам, то ли мысленному приказу, избушка вздрогнула, скрипнула всеми бревнами и двинула прямиком через двор на главную улицу. Ступ, как я потом отметил, мы успешно забыли. Но, может, и к лучшему, она тяжеленная, как рояль. А избушка легко перемахнула ворота, сбила с ног едва ли не половину думцев, на миг задержалась, словно бы любуясь произведенным эффектом, а потом бодренько потрусила в сторону базарной площади. Люди орали, свистели, улюлюкали вслед, но в погоню никто не кинулся. Боярской гвардии точно было не до того, а простой народ только радовался нашему спасению. До крепостных стен тоже добежали довольно быстро. Главные ворота города стояли нараспашку под охраной десятка скучающих стрельцов. Так те нам еще и честь отдали. Эх, пошла пергруппа на выезд. Вот жизнь у людей, а нам за ними только пыль глотать. Так что за город мы выбрались практически без проблем. Я говорю практически, потому что одна проблема дала о себе знать примерно через час-два. Мы только приспособились к тряской рыси избушки, научились пить чай на ходу и ловить сбегающую по столу посуду, когда баба-яга поманила меня пальцем.
«Сокол ясный, у тебя случайно ничего царского при себе не завалялся?»
«В смысле?» Я похлопал себя по карманам и открыл планшетку. «Ну, если вы имеете в виду какую-нибудь вещь, принадлежащую нашему гороху, то, увы, нет. Он мне, кроме сабли, ничего не дарил».
«Плохо дело», — скуксилась бабка. «Как узнать, в какую сторону он лыжи-то навострил?»
«Ну, в какую? К Стеклянной горе на востоке. По идее, маршрут у нас один».
«Так ян-то мы знаем, что змей на Стеклянной горе гнездо себе свил. А царю-то откуда все известно? Он мог на все четыре стороны за ветерком припустить и в ус не дуть».
«Да, тоже факт», — согласился я. «Ваше предложение?»
«Ты у нас начальник, ты и предлагай».
«А можно я скажу?» — подал голос Митя.
«Потом скажешь», —
отмахнулись мы с Егой. «А кто-нибудь видел, в какую сторону он направился?»
«Да какая разница, из города одна дорога ведет. Вот куда он с нее свернул, это вопрос».
«Тогда давайте искать перекресток. Что у вас там обычно стоит? Столб с табличками или камень с указателями? Ну, там направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, жена убьет».
«А дозвольте же мне слово молвить».
«Помолчи, Митя!» — еще раз попросили мы, нервно продолжая спор и невзирая на чьи-то далекие крики о помощи. Бывает такое.
«Нет у нас на дороге таких камней, они, поди, только в сказках и остались. А так думаю я, Никитушка, далеко наш самодержец не ушел. Остановился в ближайшем кабаке коня напоить, так до сих пор сам протрезветь не может.
Да бросьте, горох нормальный царь, а не законченный алкоголик.
Скажешь, не пьет?
Пьет, но только по серьезному поводу.
Так у него жену похитили, повод-то есть и серьезней некуда.
Никита Иванович, бабуленька-ягуленька, взмолился Митяй, махом закрывая нам рты ладонями. Мне одному кажется, что снизу кричит кто-то, али енты глюки головного мозга. Мы переглянулись и прислушались. Действительно, сквозь топот куриных ног слабенько доносились жалобные обрывки стонов, причитаний и мата.
«Не ж ты, избушка моя, во что-то вляпалась! А ну, встань по-старому, как мать поставила!»
Изба остановилась с армейской четкостью на раз-два. Мы открыли дверь, Митяй быстренько спустил вниз приставную лестницу, я сунулся первым и ахнул. На левой куриной ноге, привязав себя поясом, сидел прицепленный боец с милицейским произволом в скособоченной скуфейке. «Гражданин Груздев, а вы-то, извиняюсь за выражение, какого хрен тут делаете?»
«Не своим желанием, а только волей подцепивший мя сей курятины, ввергаюсь во тьму Фарафонову!»
Клацая зубами, начал он.
«Пустите, ирды милицейские, хоть на минуточку ножки распрямить да отогреться! Опять же, мест филейный отбил напрочь, и вся борода в репейниках! Гнала ж, зараза, по буеракам да кустам, дороги не разбирая!»
«Бабуль, у нас тут заяц безбилетный!» — крикнул я наверх. «Вести в дом или гнать в три шеи?»
«Тащи я вас сюда, сыскной воевода!»
Сурово подтвердила яга, мстительно потирая ручки.
«А я-то, старая, думаю, кого мне в супе сварить, на чьих косточках покататься?»
Дьяк побледнел, обмяк и молча рухнул с куриной ноги, потеряв сознание. «Бросьте его там, посреди чистого поля, мы, естественно, не могли». Я кивнул Мите, он спустился, привычно вскинул тощего скандалиста на плечо и потащил в избу. Мне оставалось только в очередной раз глубоко задуматься, почему в каждом нашем расследовании все непременно всплывает дьяк. Что бы мы ни делали, чем бы мы ни занимались, какое бы расследование ни вели, Филимон Митрофанович Груздев будет торчать в нем, словно в каждой дырке затычка. Я не знаю, почему так происходит. Наверное, надо просто принять это как данность и не париться. И пошло оно все.
«Ну что со свидетелем делать будем, соучастнички?»
Все равно спросила Баба-Яга, когда мы смогли продолжить путь.
«Хорошо на Волге жить, ходят пароходики, незаметно пролетают молодые годики. А в Саратов городок золотые огоньки, никогда не позабуду развеселые деньки. А в Саратов городок. Лайф из лайф, на-на-на-на-на, вечный драйв, на-на-на-на-на, жизнь есть жизнь, на-на-на-на-на, это наша жизнь, на-на-на-на-на.
Я люблю... Ну что со свидетелем делать будем, все участнички?»
Сурово спросила Баба-Яга, когда мы смогли продолжить путь. «Предложение имею». Митя первым поднял руку.
«Вот уже как будем чаще блесную проезжать, так Филимон Митрофанович там и оставим. Святое дело, никто не обидится, пусть его ночью волк съедят, не подавится».
«Ну, а в принципе, почему бы и нет? Лично я бы только пожелал им приятного аппетита».
«И вроде не слишком жестоко», согласно покивала бабка. «С учетом степени вины ентого вредителя даже милосердно получается. Ведь не припомню даже, где я так нагрешила, чтобы мне каждую ночь дьяк снился, а ведь снится, зараза!»
«Это вам к Фрейду, в осознание бессознательного. Нет, убивать гражданина Груздева нам нельзя. Не то чтобы я был против, но мы милиция, а не суд. Вынесение приговора и приведение его в исполнение не в нашей компетенции».
«Ну и что ж нам его с собой тащить, Никита Иванович?»
«Хорошо, Мить, тогда отведи Филимона Митрофановича обратно в Лукошкино».
«Пешком, что ли?» — не понял он. Пешком, естественно, а мы дальше поедем. Нам задерживаться нельзя.
Пока Митька долгое время собирался с нематерным ответом, глава нашего экспертного отдела за рукав оттащила меня в сторону.
Не ж нам и впрямь его с собой на дело брать. Ох, Никитушка, все понимаю, а то хоть намучаемся мы с ним.
Но других-то вариантов все равно нет. Высадить его не можем, возвращаться в город поздно, оставить его где-нибудь на перевалочном пункте и на обратном пути подобрать.
Ну, это ежели только у Кощея на лысей горе,
скрипнула зубом бабка.
Так милосерднее будет здесь же подушкой придушить.
Душить будете вы или Митя?
Так фунтя участковый!
Надулась яга, а лежащий пластом дьяк наконец-то подал голос.
«Не убивайте меня, злыдни милицейские, я вам пригожусь!»
Мы трое почти синхронно хлопнули себя по лбу. Судьба индейка вновь взяла в руки крапленую колоду, и мы вынуждены играть выпавшими картами. По идее, пригодиться гражданин Груздев мог только для одного – неравноценного обмена на любую из пленниц. Правда, для того, чтобы прельститься тощим дьяком, Змей Горыныч должен был бы быть полным идиотом, но с богатой фантазией. Учитывая, как мало мы о нем знаем, случиться может всякое. Вдруг он как раз любит сгрызть тощего немолодого мужчину под пивко вечером со скуки.
«Мить, свидетель поступает под твою охрану. Беречь, но не лелеять. Кормить, но не баловать. Трясти, но не взбалтывать. Выгуливать только на поводке. Вопросы?»
«А может, мне потом за работу Янтуадову какая-никакая премия в конце года будет?»
«Не наглей!»
«Понял, исполняю!»
Обиженно поджав губки, наш младший сотрудник рывком поднял дьяк с лавки.
«Вставай, арестант, чё разлёгся? Метлу в зубы и давай вон порядок наводи, чтоб через полчаса у меня вся изба блестела!»
«Со всяческим моим смирением диктату Навуходоносорову подчиняюся!»
Мелко перекрестился наш незваный гость, с хрустом выпрямил спину и бодренько приступил к уборке. Кстати, это правильно. Эффективность трудотерапии еще никто не отменял. Пока мы с бабкой строили хотя бы приблизительные планы возможного диалога с Кощеем, наш младший сотрудник впервые ощутил весь кайф полноты власти над безотказным подчиненным. Дьяк буквально порхал по всей избе, наводя такой лоск, что просто не нарадоваться. Задним умом я прекрасно понимал, как все это он нам 10 раз припомнит в свое время. И жалобу напишет, и счет выставит по полной программе. Но это же потом, когда-нибудь, если доживем, конечно. А сейчас пусть трудится, не всю ему милиции кровь портить, пусть отрабатывает свой проезд и кормежку.
«Сколько нам еще до лысой горы-то?»
«Так не особо долго. Думаю, до заката на месте будем».
«Бабуль, а как вы вообще представляете наш визит к Кощею? Глава Лукошкинского отделения милиции пришел к главе самой крупной преступной группировки с предложением посотрудничать?»
«А что сразу нет? Ведь когда его корга гордынь достала, так он сам первым в ножки поклониться пришел. И ничего, не сломалась спина. Так вот, нам надо на гордость в карман упрятать и перетереть по тебе».
«Ну, вообще-то это уголовное выражение».
«Так мы к уголовнику и идем. Стало быть, придется тебе, соколик, на его языке разговаривать».
Я криво улыбнулся и ушел в прострацию. Отношения с гражданином Бессмертным у нас были далеко не особо дружественные. С одной стороны, по-моему, не было вообще ни одного преступления, где хотя бы косвенно не был замечен Кощей. Один раз нам даже удалось его арестовать и отправить на каторгу, откуда он, впрочем, сбежал в рекордно короткие сроки. Да, действительно, разок мы работали с ним в паре, или даже два раза, если вспомнить о заговоре черной мессы. Но тогда он еще пообещал не пускать к нам иноземную нечисть, и должен признать, что пока мы разбирались с Вильзевулом, действительно ни один злобный гном, бешеная фейри, черный эльф, злобный тролль или еще кто-нибудь в этом роде в Лукошкина не появлялся. Возможно, это Кощей выставил кордон, возможно, они и сами не собирались. Туризм в Россию во все времена сродни экстриму, так что выполнил гражданин Бессмертный свою часть договора или нет, до сих пор вопрос открытый. Да мы уже практически позабыли об этом, честно говоря. Избушка на курьих ножках мерно бежала по указанному маршруту. Дьяк, наведя порядок и старательно отдраив вверенное ему помещение, гнусаво пел псалмы, что неслабо убаюкивало. Митю срубило первым, Бабьягу – второй. Я крепился дольше всех. Но, тем не менее, в какой-то момент все равно рухнул в сновидение, как в омут с головой. Что снилось, толком не вспомню. Какие-то обрывки, невнятный сумбур из моей прошлой жизни в Москве, лицо Алены, почему-то очень злое и раздраженное. Царь-горох, пьяный, недобудимый никакими средствами. Орел, поглощающий бабкины пироги с Митькиной скоростью.
«Помогите, Никита Иванович, измена!»
Я открыл глаза так резко, словно будильник по духам прозвенел. Диак Филимон как раз заканчивал затягивать узел у меня на щиколотках. Не раздумывая, на автомате я врезал ему правое в ухо так, что подлец отлетел аж к печке, где уже получил по маковке, выпавшей заслонкой. Развязав узлы ногтями и сбросив путы, я поднялся на ноги. Икры тут же отдались острой болью тысячи иголочек. В левом углу на лавке полулежала связанная яга, в правом углу Митька. У обоих во рту были обрывки тряпок вместо кляпа.
Ай да диак Филька один, без посторонней помощи, практически всю опергруппу обезвредил.
Это достойно как минимум уважения, а как максимум отдельной камеры с последующим торжественным расстрелом у забора и последней выкуренной сигаретой. Вот, значит, каким образом вы платите за наше доброе отношение. Я развязал своих сотрудников, пригласив всех на короткий, но значимый суд над подлым Филимоном Митрофановичем. Митя и Яга не стеснялись в выражениях, парламентские вежливости были отправлены пешим ходом в задницу. И самое мягкое наказание Филимону Митрофановичу выглядело примерно так. Он встает в чистом поле, наклоняется ромашку понюхать, а избушка со всей дури лупит ему куриной ногой так, что дьяк летит аж до самого Лукошкина. Кстати, может и дальше, как повезет с погодой. Если летное, то запросто. Но увлекшись праведным судом над этим гадом Скуфейки, мы как-то не сразу обратили внимание на то, что изба-то давно стоит. То есть, по идее, мы прибыли. Или попали.
Тук-тук-тук. Кто-то громко постучал в дверь неприятным костяным стуком. «Кто в теремочке живет? Чей дух чую? Кто нежданно-негаданно сам собой в гость пожаловал?»
Баба-яга замерла, быстро прикрыв ладошкой рот. Митя потянулся за табуретом. Я отрицательно покачал головой. «Не надо, не спасет». Единственное, что нам оставалось, это говорить правду. «Гражданин бессмертный!» Я распахнул дверь и встал на пороге. Увиденное не обнадеживало. У самых куриных ног на огромном черном коне восседал главный преступный ум современности. Кощей Кердык-Бабаевич был одет в боевые доспехи немецкого образца, на бедре здоровенный меч с волнообразным клинком, забрало опущено, а в прорези только глаза пылают, как оранжевые угли. За его спиной развернутым строем два десятка конных рыцарей-зомби в вороненых доспехах. А за ними еще и неорганизованная толпа шамаханов, размахивающих копьями и кривыми саблями. Значит, до Лысой горы мы успешно добрались, согласно утвержденному маршрутам времени.
«Ага, попалась еще и к милицейская!»
Не веря своему счастью, возопил Кощей.
«А кто это у нас там внутри? Яга изменщица, Митька беспутный! Да что ж за день сегодня такой? Сейчас в пляс пойду от радости!»
Он действительно заерзал в седле, не удержал равновесия и брякнулся навзничь.
«А что это злодей наш вытворяет?» – высунулся Митька.
«Брейк-дэнс», – неуверенно предположил я, глядя, как гражданин бессмертный размахивает руками и ногами, лежа на спине. «Ну, в принципе, мне понравилось. Яга тоже пару раз осторожно хихикнула. Черные рыцари не двинулись с места, они же наверняка все делают по приказу. Шамаханы, наоборот, возмущенно загомонили и уже практически были готовы броситься на нас, когда мы с Митькой спустились вниз по лесенке.
Руку!»
«Чего?» – не понял Кощей. «Предложение, что ли, делаешь?»
«Руку давайте!» – я помог ему встать и пояснил.
Перетереть надо. Тема есть. К моему немалому удивлению, наш вечный враг тут же закивал, похлопал меня по плечу и, кое-как взгромоздившись на лошадь, махнул нам рукой.
«Идем, Никитушка, чего зря стоять-то?»
— подоспел яга.
«Или велишь мне опять свою избушку к лесу задом поворачивать?»
Я поискал в ее словах какую-нибудь подозрительную двусмысленность, вроде с первого раза не нашел, а на второй было уже неинтересно.
«Никита Иванович, а дьяк куда денем?»
«Не знаю, Мить, с собой тащить не хочется, не хватало, чтобы он у Кощея спер чего-нибудь или скандал закатил».
«У печки его оставим», — вмешался яга. «Небось, оттуда не сбежать, да и некуда ему. Разве в лес к волкам, аль в степь к шамаханам? Я бы на его месте и нос за порог не высовывала».
Мы пожали плечами и не стали дискутировать. А, кстати, зря.
«Фараоны проклятые!»
Тихо донеслось из окна избушки.
«Хоть под кустик по-маленькому пустили бы, а?»
Я было дернулся, но баба-яга, мстительно ухмыльнувшись, подхватила меня под локоть и повела вслед за Кощеем. Мить шмыгнул носом, показал язык черным рыцарям и поспешил за нами. В первый раз я спускался по ступенькам Лысой горы как гость и, быть может, даже союзник, что, впрочем, абсолютно не гарантировало личной безопасности всей нашей опергруппе. И самое трогательное, что на данный момент это никого из нас не волновало. Я доверял Еге, Мите мне, а у бабки были свои далеко идущие многоходовые планы. Ну, то есть я, конечно, наверняка об этом не знал, но очень хотелось, чтобы были. Жизнь-то ведь только начинается. Мы прошли через знаменитый коридор страхов. Это была первая фишка Кощеева жилища. Идешь себе подземным коридором по ступенькам вниз, а из стен на тебя всякие монстры бросаются. Причем именно те, которых вы больше всего боитесь. Ничего личного, чистая психология. Я тут был уже не в первый раз, и поэтому ничего не боялся, а особо настырных ужастиков просто щелкал по носу. Они морщились, обижались и исчезали. Баба-яга шла погруженная в собственные мысли, и, похоже, ни одного монстра, способного ее напугать, в природе просто не существовало. А вот Митя со своими комплексами боязни мертвецов, убей бог, не помню, как это правильно по-научному называется, может быть, некрофобия, успел повеселить всех.
«Ой, мертвец страшный, ой, боюсь, ой, с него же шкура сползает и кости наружу, ой, он меня сейчас укусит, а то и ногу отгрызет, ой, храни Господь раба свой, чё ж я, дурак, в церкви-то так плохо молился, ой, спасите, помогите, Никита Иванович, отец родной, явить такую милость, дайте вон тому скелет ползучим поберёг и лба ногой милицейскую, ух ты, спасибо, хорошо, как получилось, а вон того, пожалуйста, и вон этого, и... А ну, нечисть поганая, кто на нас с участковым?»
Как вы понимаете, никто особо не рисковал. Митя развлекался, показывал язык, вертел задом, оттопыривал средний палец, строил рожи, и никто из монстриков даже плюнуть на него в ответ не смел. Потом были живые металлические ворота с шипами и змеями, но тут уж нас хозяин провел, в его интересах. Мы гуськом прошли в небольшую залу, более похожую на офисный кабинет для свиданий. Кощей жестом указал нам на 4 свободных кресла.
«Ну что, враги, извечный опергруппа Лукошкинская, ныне вы все в моей власти. Знать желаю, что мне мешает сей же момент всех лютой смерти предать».
«А плюх по уху!» — мгновенно завелся расхрабрившийся Митяй.
Гражданин Бессмертный сухо щелкнул пальцами, и наш младший сотрудник замер египетской мумией.
«Эб злодея, и поступки мои злодейские! Пока паханы да начальники речь веду, бывшим петухам встревать нечего. А тебе, участковый, милости кажу великую, второй раз ответить позволю. Че надо, короче?»
«Тема есть», — покосившись на ягу, начал я.
«А еще короче можешь?»
«Могу. В 2 слова. Змей Горыныч». Кощей взял долгую паузу, потом, скрипя доспехами, достал из ящика письменного стола пузатую бутыль портвейна, отгрыз пробку вместе с частью горлышка и сделал большой глоток.
«Уверены?»
Глава нашего экспертного отдела молча провела себе большим пальцем под горлом и выразительно клацнула зубом.
«Когда?»
«Порядка 3 дней назад. Пролетал со стороны восточных границ, украл 3 девушек. Кого именно и в каком виде, я пока уточнять не стал».
«Проснулся, стало быть, братец старший», —
Меланхолично кивнул Кощей, делая еще один долгий глоток.
300 лет о нем ни слуху, ни духу, а теперь нать вам, нарисовался. И главное дело, чуть что, сразу за старое, девок воровать.
Я недоуменно обернулся к Еге, та пожала плечиком. Действительно, если нашей бабушке сколько-то там за 100 лет, а змей выходит на охоту раз в 200-300 лет, то выходит, что этот доисторический дельтаплан с огнеметом на 1000 лет старше самого Кощея.
Наш главный мафиози от одного упоминания имени старшего братца заметно нервничает.
Это с чего бы? Гражданин бессмертный, расскажите, пожалуйста.
А я не у тебя на допросе, чтобы меня гражданином обзывал начальник.
Раздраженно оскалился хозяин дома, отхлебнул еще и, глядя на меня сквозь бутылку, попросил.
Кощеем зови, запросто, без церемоний, случай не тот. Выпьешь?
Немного, согласился я. Баба-яга чуть заметно кивнула, хотя в мужской разговор не вмешивалась. Значит, пока все идет как надо, своим путем. Кощей смел какие-то бумаги со стола, достал рюмку, дунул в нее, протер платком и булькнул 30 граммов. Пододвинул мне.
«За что пить будем?» «Каждый за свое, участковый».
Я коротко кивнул, и мы опрокинули, не чокаясь. Кощей вновь взялся за бутылку, но я, поймав предупреждающий взгляд Еги, накрыл свою стопку рукой.
«Мне достаточно». «Не уважаешь меня?»
«Это не имеет отношения к делу».
«Любить не прошу, но уважать, как наипервейшего злодея, обязан!»
«Не напирайте, мы здесь не в гостях, а по службе!» Кощей перебрал указательным пальцем все морщины у себя на лбу от бровей вверх, потом вниз и кивнул. Выпил еще, потом, не спрашивая разрешения у бабки, закурил длинную вонючую сигару и, вытянув ноги под столом, продолжил.
«Откровенность за откровенность. Ты первый сыскной воевода. Рассказывай, как все началось, что сложилось, каким чудом вы живы остались, какую информацию секретную о братце моем сводном нарыть сумели».
Я тоже понимал, что сейчас не время лукавить, строить какие-то хитросплетенные версии или интриги. Проще всего рассказать, как есть, а дальше разберемся. Хотя еще можно попробовать до времени утаить имена. Начнем с того, что в Лукошкине во время мытья в бане были похищены сразу 3 девушки. На этот раз я сам был свидетелем преступления. Видел из окна соседнего здания. Правда, не предотвратить его, не задержать злоумышленника возможности не было. Мне пришлось рассказать о панике в городе, о нашем походе в Нижний мир, об отсутствии государя, уехавшего изображать рыцаря печального образа. Обо всем, что нам удалось узнать, и самое главное, о причинах, по которым мы явились сюда за помощью. Гражданин бессмертный прикончил бутылку, достал вторую. Пил он, как я понимаю, практически не пьянее, что при его сухопарном телосложении казалось странным. У нас в милицейском училище в Москве был один прапорщик, азербайджанец Мусаев, весом, наверное, за 150 килограмм. Так вот, он наспор выпивал без закуски 3 бутылки коньяка и без запинки зачитывал по памяти любой пункт устава постовой службы, разъезжая по учебному траку на служебной машине. И нифига ему за это не было. Наоборот, даже начальству наспор показывали. Так вот, Кощей тоже пил тяжелый алкоголь, как воду, без закуски и ничего, прям Джеймс Бонд какой-то.
Ну, может, тыкнул пару раз, не более.
Меланхолично допив в одно рыло вторую бутылку, Кощей прикрыл глаза и начал свой рассказ.
«Змей этот, тварь древняя, реликтовая. В те времена не только Святой Руси не было, но и сами людишки по пещерам жили, на медведей с дубинками бросались. До сей поры кости в земле находят разных змеев да ящеров, только память о них в былинах да мифах живет».
«Динозавры?» – предположил я. Наш хозяин кивнул.
«А это дети змеи нашего. Он силой мужской от рождения наделен был сверх меры, поэтому и плодился где ни попадя. Да и с кем тоже не выбирал особо. Кого встретить, того и отметить.
То есть?»
«Не пингвин, и ладно. А со скуки, может, и пингвин сгодится», – со скрипом пожал плечами наш негостеприимный хозяин. Как на всех женится да супруги детишек наплодят, так он с трудов великих спать ложился. Когда на год, когда на два, а когда и лет на 100-200.
То есть научно это никто не подсчитывал?
Люди ленивы, да и живут мало. По сей причине сказания о нем в разные времена у разных народов по-разному всплывают. Потомство его тоже всяким было. У кого только пасть да зубы, а мозгов с ноготок. Кто целые города захватывал, с богатырями да царевичами ратился. Но все завсегда на плоть девичью падки были.
Думаете, наш змей и есть отец-прародитель?
Может, да, может и нет. Кощей задумчиво поскреб лысый череп. Вдруг это кто-то из сыновей его, братьев или племянников? На моей памяти уже лет 600-700 таких гадов к нам не залетывало.
Я припомнил бабкину сказку об Ове Королевиче и ржавом мече царя Гороха. Возможно, после того эпохального боя змей действительно затаился.
Скажите, а почему вы называете его старшим братом? Потому что он меня младшим назвал.
Наш собеседник потянулся было за третьей бутылкой, но передумал.
Бились мы как-то за красавицу одну, имени уж и не упомню. Молодой я был, дерзкий, силой бахвалился, в честный бой лез. В общем, в том честном бою одолел он меня за 2 минуточки. В глаза заглянул, посмеялся, да отпустил. Дескать, иди, братец младший, иди, да помни.
Кощей одним движением скинул кирасу, порвал на груди кольчугу и развернулся к нам. От ключиц вниз белел старый отпечаток 4-палой лапы с когтями. Более всего это походило на след от раскаленного железа. Господи, с каким же чудовищем нам придется иметь дело? И тот, кто нанес Кощею такую метку, сейчас держит в плену мою Аленушку? Я непроизвольно сжал кулаки, да так что ногти врезались в кожу. Баба-яга успокаивающе погладила меня по плечу, шепча на ухо.
«Только не делай глупости, Никитушка!»
Я молча кивнул. То, что Кощей сейчас перед нами разоткровенничался, еще ничего не значит и никак не помешает ему под шумок избавиться от нас.
«В глаза смотреть, правду говорить!»
Неожиданно взревел гражданин бессмертный, сбрасывая маску библейского мученика.
«Зачем вы ко мне пришли? На кого работаете? Ты кого крысой сделать хочешь, вертухай в погонах?»
«На Никитушку голос не повышай», — тихо попросила бабка, и в ее глазах загорелись нехорошие огоньки. «Мы к тебе, Ирду, своей волей пришли, своей уйдем. А покуда зубы спрячь, не то с ноги выбью. Коли сам боишься змея, так нам свой страх не навязывай».
«Ах ты же змеешь-то старая!»
«Можно подумать, сам кобель молодой», — равнодушно откликнулась Ига. «Не тебе изменил, не перед тобой я оправдываться буду, упырь костлявый».
«Да я вас обоих прям тут сейчас же...»
«Змея, с нами бить будешь?»
«Буду», — не раздумывая согласился хозяин, застенчиво пряча кривой нож за спину. «А тогда присядьте, пожалуйста», — рискнул взять слово я, — «и давайте спокойно обсудим все предложения. Нам известно направление, адрес, сила и возможности противника. Однако мы по-прежнему даже не представляем, в чем его слабость».
«А ты еще не догадался, ищейка участковая?»
Кощей подмигнул порозовевшей Еге и постучал себе по лбу.
«К женскому полу он слабость имеет. Не задаром же невест все крадет. И ест не сразу, а то как наскучит дурында синеокая слезами да ласками».
«Ну, допустим», — вынужденно согласился я, вспоминая слова орла. «Хоть это заставляет серьезно задумываться о том, какие у него комплексы».
«Да пойди, как и у всех мужиков», —
окончательно смутилась глава нашего экспертного отдела.
«Я уж этих комплексов, прости господи, навидалась, а как только к избе не подъедет, сразу накорми, напои, в баньке выпари, да спать уложи. И главное дело, в мою же постель со своими комплексами тычется, пух, срамота!»
Я почувствовал, что разговор уходит в другую плоскость. Кощей, видимо, тоже, поскольку привстал, щелкнул прюснами, и по его приказу безмолвные слуги быстро накрыли для нас невысокий круглый столик на колесиках.
«А ну, жрать, ищейки милицейские!»
Подчеркнуто ласковый тон гражданина Бессмертного резко контрастировал с его словами.
«Не боись, не потравлю, покуда сие не в моих интересах, конечно».
Я посмотрел на Бабу-Ягу. Она, не раздумывая, развела руки над блюдом с рыбным пирогом, миской красной икры и кувшином пива.
«Да вроде чисто».
Бабка на всякий случай перекрестила еду. Вверх взлетело черное облачко пыли.
«Ага, за место рыбного пирога пирог с мертвечиной нам подсунул, морд бандитская!»
Повинуясь невнятному импульсу, я поднял тарелку с печивом и надел ее Кощею на голову. Моя домохозяйка только охнула, хватаясь за сердце.
«Ах, и приятно ж с тобой дело иметь, Никитка участковый!»
Широко разулыбался Кощей Кирдык-Бабаевич и еще раз щелкнул пальцами. Подбежавшие слуги протерли его череп до зеркального блеска и быстренько заменили нам обед. Теперь наша эксперт-криминалистка только удовлетворенно кивнула. Есть можно, все кошерное. И Митю расколдуйте, пожалуйста. Гражданин Бессмертный встал, раздраженно передернул плечами и что-то пробурчал, не разжимая зубов. После чего без объяснений покинул комнату. Наш младший сотрудник хлопнул глазами, чихнул и, не задав ни одного вопроса, набросился на пирог.
«Изголодался, бедненький!»
— всхлипнула бабка. «И не подавится!» — завистливо поддержал я.
«Ой!» — вспомнил Митяй, когда на большой тарелке не осталось ни крошки. «Чуть я увлекся, да? С товарищами верными не поделился, гадом себя показал, толку от меня никакого, только деньги на прокорм сквозь карман утекают, а и нет мне ни дна, ни погрышки!»
Мы с Егой переглянулись и кивнули.
«Стыд, позор маменькиной деревни, раз такого сына беспутного произвела. Чего ж тут скажешь, правы вы все, правы. Я один сиротинушка горький, судьбой вдоль хребта ошарашенный, во всем виноват, меня и казните по всей строгости».
«Митя, закрой рот и ешь».
«Это как?» – удивился он.
Я подумал и решил не углубляться. «На тарелке еще что-нибудь осталось?»
«Нет».
«Ну и приятного аппетита. Мы с Бабой-Ягой как-нибудь перебьемся до ужина. В конце концов, у нас в избушке целый дьяк есть. Сможем его на продукты обменять, если что, а?»
«А чё ж не смочь, Никитушка?»
– почесав бородавку, ответила бабка.
«У Кощея слуг немного, но и тех, кто есть, кормить поить надобно. А Филимон Митрофанович для борща хороший навар даст. Это я тебе, как опытная домохозяйка, говорю».
«Вообще-то я шутил».
«Так я тоже, соколик».
Яга подмигнула мне, тихо прошептав на ухо.
«Правильную линию гнешь, участковый. Не надо Митеньку зря пугать. А дьяк уже и впрямь зажился. Хватит ему небо коптить».
Я уставился на нее, как на мать Терезу в маскалате с автоматом Калашникова наперевес. «Бабка у нас хорошая. Это просто нахождение в таком злачном месте на нее так влияет. Вот вернемся в Лукошкино, она сразу опять подобреет».
«Сыты ли, пьяные гости милицейские?»
Дверь в кабинет снова распахнулась, и на пороге появился Кощей, одетый уже по-домашнему. Длинный персидский халат почти до пола, подпоясан широкой алой лентой на испанский манер. Восточные тапки с загнутыми носами, на босу ногу, на голове турецкая феска, а в зубах длинная трубка с гнутым чубуком в турецком стиле. «Гламурненько», — признал я. Гражданин Бессмертный кокетливо улыбнулся от уха до уха и предложил.
«Покуда я думаю, как бы половчей всех вас под корень извести, не извольте ли по домику моему ничтожному с экскурсией прогуляться?»
«А чё ж ноги не размять?»
— с готовностью вскинулась Яга. «Мне тоже было не бесполезно посмотреть, что у него тут и где. В те наши короткие несанкционированные визиты мы, разумеется, даже не пытались осмотреть весь дворец. Цель была иная – навести шороху только в кабинете и паре прилегающих помещений. Оказалось, что дворец у Кощея Бессмертного несколько больше, ну то есть примерно раз в 5-6, чем царские палаты. Правда, размещалось все это на одном этаже, зато разветвлено кучей комнат во все стороны. И уж поверьте, посмотреть там было на что». И не мне одному.
Никита Иванович, а можно мне вон ту бабу мраморную пальцем в пузо ткнуть? Уж больно живую похоже.
Бедный Митя метался, как ужаленный, от одной картины или статуи к другой.
А ежели Фавна вон ентову за шерсть на спине дернуть, он меня по-человечески пошлет, аль по-козлиному?
Кощей шел впереди, вальяжно пуская клубы дыма из трубки, но было видно, что простодушное восхищение нашего младшего сотрудника такой галереи искусств явственно льстило его самолюбию. У бандюганов такое бывает. Баба-яга больше крестилась да плевалась. У нее развратное возрождение вызывало скорее тихую зависть за бесцельно прожитые годы. Пару раз бабка даже проворчала сквозь зубы, что уж она-то в молодости еще стройнее была. Но всех желающих ейные красоты голыми изобразить, без сомнения, в печь отправляла вместе с холстом и кисточкой. Я же еще со школы был приучен к Пушкинскому музею и Третьяковской галерее, поэтому в экстаз не впадал, покуда не увидел полотно со святым Георгием на разноцветном коне с шестью ногами. Лицо драконоборца было просто раздавлено на две половинки желтым и синим. Копье изогнулось в радугу, а змей скорее походил на полосатый бабкин носок с зубами.
«Новичков», — безошибочно угадал я.
«О, но он самый», — довольно подтвердил Кощей. «Прикупил по случаю пару картин, поддержал художника копеечкой, на перспективу взял, потом втридорога продам».
Получается, ни одни мы в Лукошкине оценили творчество иконописца-авангардиста. На миг я даже проникся симпатией к культурному уровню гражданина бессмертного, хотя и знал, верить ему нельзя. Ни в чем, ни на миг, особенно в вопросах союзничества и гостеприимства. А Митька, между тем, продолжал беготню по залу, издавая совершенно неконтролируемые вопли и стоны.
«Ой, гляньте-ка, лошадь полосатая! А это что за зверь невиданный с карманами на брюхе? А он чудо в перьях с ногами лысыми, как дьякова маковка!»
«Бабуль, у нас что, младший сотрудник милиции элементарной зоологии не знает? Страуса с гражданином Груздевым ассоциирует?»
«Откуль, Никитушка?» — смутилась Ига. «Они ж только грамоту и прошли! Да и в той одни обзывательства неприличные, как-то кудьяка язык не отсохнет сочинять».
Это, кстати, да, это серьезно. Было дело, когда наш непримиримый борец с милицией пришел в наше же отделение с жалобой на самого отца Кондрата, который запретил ему Евангелие в детские стишки переводить для лучшего начального образования. Как сейчас помню.
«И говорит Адаму Ева, я без одежи». А Адам ей отвечает: «Я, как видишь, тоже. Хочешь яблочко отведать?» И тут же откусила. Съел тут яблочко Адам, чует, прет в нем сила.
Ну, дальше, наверное, не надо. Там уже полный беспредел пошел даже для взрослых. Фантазия у нашего дьяка богатая, а личная жизнь бедная. Вот он и компенсирует творчеству.
«А это что у вас?» – невольно дернулся я у одной полуоткрытой двери.
«Зеркало волшебное», — скрипнул зубом Кощей. «Купил по случаю взамен того, что вы в прошлый раз испортили».
«Извините», — попытался припомнить я. «Одно разбилось случайно, причем по вашей же вине, а второе, ну, мы включили, посмотрели, и все».
«И все? А кто мне там настройки сбил, что оно теперь только девиц на купанье показывает?»
Митя покраснел до ушей и попытался спрятаться за бабку.
«Шестерых мастеров извел, ни один заразу эту выковырить не может. Пришлось венецианское брать. Оно со мной только на итальянском и разговаривает. Забодался уже. Си, сеньор Кощенто, бонжорно, грация мили, пер фаворе. Пошли уже отсюда».
«Дяденька Кощей, а позвольте с вопросиком домогнуться». Осторожно начал наш младший сотрудник, когда мы прошли по галерее дальше.
«Вы хоть и злодей, каких свет не видывал, но все-таки где-то в глубине души...»
Митины слова были прерваны громким лязгом упавшей стальной решетки. В одно мгновение мы всей опергруппой оказались заперты в полупустой комнате, а этот лысый гад в халатике хладнокровно выпустил трубку из зубов и без улыбки заключил:
А вот вы попали, менты поганые. Лютой казни я вас завтра предам, как придумаю каждому из вас смерть страшную, муку нестерпимую, боль жуткую. Я рванулся было ответить, но баба-яга мягко удержала меня за рукав. И правильно. Все, что я мог бы и хотел ему сказать, он 100 раз слышал от других пленников. В любой ситуации стоит сохранять достоинство.
«Да пока вы тут втроем жизнью прощаться будете, я, пожалуй, пойду вздремну».
Кощей бессмертный повернулся к нам спиной и, уже уходя, бросил.
«Эт, яга, подружка старая, ты уж колдовать не вздумай, иначе и до утра не доживут сотруднички твои разлюбезные».
Размеренный грохот его шагов еще долго раздавался в гулких коридорах. И я чувствовал, что вот-вот расплачусь от обиды. Мы же ему поверили, у нас реально был и есть общий враг. Он мог нам помочь разобраться со змеем, а потом уже строить свои... Да тьфу! Господи, как же все наивно и глупо.